Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с двумя публикациями с интернет-портала «Православие и мир». «Отцы церкви и библейский перевод». Автор – библеист-переводчик Андрей Десницкий. В Талмуде сказано, кто переводит Писание буквально, тот лжет, а кто переводит его свободно, богохульствует. Стало быть, лучше всего вообще не переводить. Да многие консервативные иудеи так это и понимают. Писание для них существует только на языке оригинала. Любые иные его версии – всего лишь вспомогательный материал. А на самом деле надо изучать древнееврейский и арамейский. Христиане могли бы добавить слова, а кто отказывается от перевода, тот впадает в иудейство. И дело не только в том, что изучать древние языки трудно. Отказываться от перевода непозволительно тому, кто верит во Христа как в воплощенное слово. Не случайно и евангелисты не стали записывать буквально изречения Иисуса, прозвучавших на арамейском или еврейском, а перевели их на греческий, то есть уже на язык, понятный наибольшему числу читателей. Впрочем, всегда находились возражения. Так, в начале XIX века президент Академии наук и министр народного просвещения адмирал Шишков настаивал, что Библия в принципе не должна переводиться на языки народов империи, включая русский. Вместо этого все должны изучить церковнославянский, включая инородцев, от кавказских горцев и до сибирских оленеводов. Впрочем, и святым Константину Кириллу и Мефодию в свое время препятствовали создавать славянский перевод, и ровно по тем же соображениям – пусть эти славянские дикари выучат священные древние языки и точка. Так что переводить все-таки надо, но как же переводить, чтобы не оказаться ни лжецом, ни богохульником? Одни настаивают на переводе как можно более точном, то есть буквальном, а другие стремятся любой ценой передать смысл. Вероятно, для православного христианина важно будет понять, что вообще говорили отцы церкви о языках и священных текстах. Ранние христианские писатели не часто обращались к языковым вопросам и, во всяком случае, не придавали им вероучительного значения. Например, Феодорит Кирский, рассуждая о первичном языке всего человечества и о том, мог ли им быть язык древнееврейский, сам он полагал, что не был, делает такой вывод. Но спорить о сём – дело излишнее, потому что не вредит учению о благочестии, примем то или другое. Вообще отцы вполне следовали представлениям своего времени и своей культуры, оставаясь в русле тех рассуждений о природе языка, которые велись греческими философами со времен Платона. Особую роль играет здесь трактат святителя Василия Великого «Против Евномия», IV век. В нем опровергается крайнее арианское учение Евномия о тварности сына и духа. Понятно, что это учение было отвергнуто церковью, но, казалось бы, при чем тут вопрос о языке? На самом деле вопрос о природе языка играл здесь ключевую роль. Насколько слова могут передавать нам знания о Боге, высшей и наименее очевидной реальности? Очевидно, что этот вопрос одновременно служит и вопросом о терминологической точности священных текстов. Может ли слово исчерпывающим образом выразить реальность? Для евномиан язык был дан человеку непосредственно Богом, и некоторые имена исчерпывающим образом отражали саму сущность вещей, к которым они прилагались. То есть, если «сын», то непременно рожденные спустя какое-то время, ведь именно так рождаются дети в нашем мире, а значит, сын не вечен, не равен отцу. На это святитель Василий возражал, что сущность Бога непознаваема, и никакие имена не могут ее выразить полностью. Связь между словом и мыслью, а тем более между словом и понятием или вещью, которую она обозначает, нелинейна и неоднозначна. Она во многом определяется договоренностью людей об употреблении этих самых слов. Кстати, подобные рассуждения о природе языка найдем мы и в его шестодневе. Так святой Василий отверг примитивный рационализм, втискивающий Бога в рамки наших словесных определений, и утвердил достоинство апофатического богословия. Оно стремится приблизиться к его познанию с помощью словесных описаний, условных и далеких от полноты, но понимает, что задача эта решается лишь отчасти. Святой Василий писал: «Имена употребляются людьми к познанию и развлечению сущности или вещей, и того, что входит в мышление при сущностях. Поэтому не почитай странным, что Богу приписывается чрево, потому что не странно приписать ему руку и все прочее, пред сим исчисленное. А поэтому да не кажется странным тебе и всякому из слышащих приписываемое Богу рождение». Таким образом, даже разные имена могут указывать на одну и ту же сущность, ибо не за именами следует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей. Особенно хорошо это видно на примере метафор. Называя Христа светом или виноградной лозой, мы лишь указываем на нечто из его свойств, имеющих сходство со свойствами лозы или света. При этом каждая такая метафора открывает лишь очень небольшую часть свойств божества. Потому и разные метафоры порой даже как будто противоречат друг другу. Свет не приносит плодов, а лоза ничего не освещает. Но если рассматривать их совокупно, то многие и различные имена, взятые в собственном значении каждого, составляют понятие, конечно, темное и весьма скудное в сравнении с целым, но для нас достаточное. Из имен же, сказуемых о Боге, одни показывают, что в Боге есть, а другие, напротив, чего в нем нет. Ибо сими двумя способами, то есть отрицанием того, чего нет, и исповеданием того, что есть, образуется в нас как бы некоторое отпечатление Бога. Подобные мысли мы встретим и в трактате святого Григория Нисского «Опровержение Евномия», и, между прочим, все это очень созвучно современным научным работам по теории метафоры. Позиция святых Василия и Григория означает принципиальный отказ от единственного священного языка и от единственно правильных терминов, которые заключают в себе сущность божества, как это иногда выглядит в школьном богословствовании. Они никак не исключают следование определенной традиции или употребление устоявшихся терминов, а лишь подчеркивают, что эта традиция и эти термины еще не есть сама истина, а лишь проверенный временем способ сказать о ней. Кроме того, стоит отметить, что принципиальный подход этих богословов к вопросу о природе языка вполне совместим с основами современной лингвистики, которая тоже видит в языке прежде всего средство общения между людьми. Помимо полемики святителей Василия и Григория с Евномием, это учение об именах, характеризующих не сущность Бога, но его действия в тварном мире, энергии, можно найти у преподобного Иоанна Дамаскина в точном изложении православной веры, у святого Дионисия Ареопагита в книге о божественных именах и в различных произведениях преподобного Симеона Нового Богослова. Непосредственным продолжением этих разговоров можно считать паламитские споры XIV века. Их сутью было, по определению владыки Илариона Алфеева, богословское обоснование христианского понимания Бога как одновременно непостижимого и постижимого, неименуемого и именуемого, неизреченного и изрекаемого. Для этого православное богословие отличает непознаваемую сущность божества от его энергии, доступных человеческому восприятию в той мере, в которой Бог открывается человеку, и введено это различие было задолго до паламитских споров. Потому ничего принципиально нового в учении святителя Григория Паламы не содержится. Энергия Бога есть сам Бог, но Бог не сводим к энергии. Противники Паламы, прежде всего гуманисты Варлаам и Акиндин, в определенном смысле ударились в противоположную евномианству крайность. Они утверждали принципиальную непознаваемость божества ограниченным человеческим разумом. Если для Евномия Бог оказывался предметом рационального анализа, то для Варлаама он пребывал в трансцендентном покое, недоступном для нашего разума. Это другая крайность, как мы видим, и она тоже была отвергнута православными. Все это имеет прямое отношение к вопросу о языке в церкви. Для православного богословия сущность божества принципиально непознаваема и потому неименуема, вопреки евномию, но его энергии могут быть восприняты человеком и названы им, при всей условности и ограниченности этих названий, вопреки Варлааму. При этом различаются нетварная энергия и рукотворный символ. Оба они позволяют человеку приблизиться к Богу, но их природа совершенно различна. Как же переводить священный текст, описывая нетварное, с помощью обычных человеческих слов? Талмуд получается прав, буквальность оборачивается ложью, свободный перевод – богохульством. У православия есть ответ, неизвестный Талмуду. Зато он хорошо знаком каждому, кто хоть раз заходил в храм. Это икона, образ надмирного, неизреченного, сверхъестественного, явленный в материальных красках трудами ограниченных и грешных людей. А вот как создать такой перевод, который можно было бы считать словесной иконой, и как могут сочетаться в нем верность традиции и личное творчество? В двух словах не скажешь. Но, как показывает опыт множества переводчиков и иконописцев, это вполне возможно. Просто перевод тут оказывается отчасти ремеслом, отчасти искусством, отчасти наукой и еще все-таки немного таинством. Если перевод удался, он несет в себе отцвет Пятидесятницы, когда люди разных культур и наречий услышали апостольскую проповедь, звучащую на их родных языках, и именно с этого началась история христианской церкви. Это были размышления переводчика и библеиста Андрея Десницкого «Отцы церкви и библейский перевод». И еще одна интересная публикация, автор, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Ольга Оленова, о том, что может дать Украине Европа. Разговор о событиях на Украине в храме после службы задел за живое. Зачем им эта Европа? Весь Запад бездуховный, а с их толерантностью там вообще все скоро погибнет. А Украина туда лезет только, чтобы России досадить. Если все время смотреть российское телевидение, так непременно и станешь думать, что Запад бездуховный, а мы очень духовные. Только на бездуховном Западе, на том самом, где президент, вступая в должность, приносит присягу на Библии, люди усыновляют тяжело больных детей и не считают это подвигом, а считают обычным делом. Мама 3-летнего Антона Дельгада, мальчика с неизлечимым генетическим заболеванием кожи, известным как синдром бабочки, на вопрос, зачем она усыновляет такого тяжелого ребенка, ответила нам: «Христос нас всех усыновил». Она, как настоящая христианка, стремится быть хоть немного похожей на Христа. Она не задает себе и своим друзьям, усыновляющим детей, вопросы о том, как и когда может проявиться в ребенке плохая генетика. Этот вопрос задают, кажется, только в России. Только в России, кажется, думают, что плохие гены могут проявиться исключительно в приемном ребенке и не могут в родном, биологическом. Только в России, кажется, думают, что достаточно ходить на воскресную службу в храм, вычитывать утренние и вечерние правила и причащаться, чтобы быть христианином. А на бездуховном Западе правила, наверное, не вычитывают. Там просто усыновляют больных сирот. Есть в Евангелии прекрасная фраза: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Когда-то ее процитировал один священник в проповеди о том, как спасаются многодетные семьи, где мать и молиться не может, потому что ничего не успевает. «Ее служение в другом, и оно порой выше, чем у молитвенника», — сказал священник. Так вот, я думаю, что понимание христианства у людей, живущих на «бездуховном» в кавычках Западе и усыновляющих российских детей, правильнее, чем у нас, живущих в высокодуховной России. Нет, конечно, нельзя обобщать. В России тоже много замечательных людей, усыновляющих сирот. Но тогда не надо обобщать и в отношении западного мира. К тому же статистика сообщает нам, что именно иностранцы, а точнее американцы, забирали из России самых тяжелых, часто лишенных шанса на выздоровление детей. Детей с ВИЧ, гепатитом С, синдромом Дауна, гидроцефалией. Да, я понимаю, что у нас трудно поднять здорового ребенка, а не то что больного. Да, у них лучше медицина. Да, у них выше социальные гарантии. Но а чего мы тогда удивляемся тому, что украинцы хотят жить в западном мире? Что тут странного? И зачем многие православные люди так любят ездить на этот самый страшный Запад, если там все погибнет, и духа там нет, и веры тоже? Я вот всегда замечательно там себя чувствую. Мне приятно видеть улыбающихся людей и слышать каждую минуту «How are you?». Но пусть это их «How are you?» 100 раз будет неискренним. Мне это нравится больше, чем мрачные лица моих сограждан, забывающих поздороваться в подъезде и извиниться в метро за отдавленную ногу. Мне нравится здороваться с незнакомыми людьми, входящими в лифт, встречать улыбки и доброжелательность. Мне приятно видеть, как собачники собирают продукты жизнедеятельности своих питомцев в целлофановые пакетики. И это все не мелочи и не ерунда. Это проявление любви и уважения к окружающим тебя людям, к ближним. Очень христианское поведение. Я вовсе не идеализирую западную цивилизацию. Я понимаю, что комфорт и удобство часто вытесняют из жизни людей веру в Бога. Но этим грешит не только Запад. Этим грешит все человечество. И на Западе я не раз встречала примеры горячей искренней веры. Как-то в Венеции мы захотели попасть в старинный католический храм Иоанна Предтечи, в котором хранились почитаемые и в православии мощи святых. Храм был закрыт. Мы стали стучать в дверь, заранее понимая, что нам, возможно, будут не рады. Открыл пожилой падре и, улыбаясь, назвал нас русскими пилигримами и махнул рукой «Входите». Он показал нам святые мощи и вынес из алтаря реликварий. А мог бы не открыть, не пустить и не выносить. И терпеливо ждал, пока мы обходили храм, рассматривали его, и, прощаясь, поклонился. Я такого уважения к верующим другой конфессии в России не встречала. А потом на святой земле у Галилейского моря, у камня последней трапезы воскресшего Христа с учениками, рядом со мной стояла католичка и горячо молилась, обливаясь слезами. И в тот момент я подумала о том, что вот ведь она тоже приехала с «бездуховного» в кавычках Запада. Нам не нравится, когда на Западе говорят, что в России эпоха реакции, репрессий, и молодых женщин за танцы в церкви сажают на 2 года. Нам хочется, чтобы там, на Западе, отделяли тех, кто сажает, от тех, кто ходит в церковь. Но себе мы позволяем то же самое. Говоря о бездуховном Западе, мы обвиняем прежде всего итальянского падре и женщину, плачущую у камня на Галилейском море, и американцев, усыновляющих неизлечимых детей. И в этом контексте бездуховными выглядят, конечно, вовсе не они, а мы. Это были размышления Ольги Оленовой, специального корреспондента издательского дома «Коммерсант». Надеюсь, что они не вызовут у вас отрицательной реакции, осуждения, а дадут пищу для размышлений. На этом я прощаюсь с вами. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас, Господь.